Дальше смотрите, Господь как бы развивает тему, вот эту подготовку к этому вопросу. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие, чему подоблю Его. Еще одна новая тема, с помощью которой Господь хочет нам открыть ум, чтобы ум задал этот вопрос, ум задался бы этим вопросом, так неужели все-таки мало спасающихся? Итак, Господь начинает говорить прямо о Царстве Божьем. Чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Для чего это сказал Господь? Как это могло повлиять на людей, которые шли за ним, слушали его? Им нравились его проповеди, им нравилось, что он совершает чудеса, кормит их хлебом и рыбой, и им даже работать теперь не надо. Видите, как все здорово. И мертвецов даже оживляет. Вот царя бы такого, они сразу начали думать, их бы нам такого царя, зажили бы вообще. Хорошо, и делать ничего не надо. Сытые, довольные, всегда, всегда защищенные будем. Так зачем о Царстве-то Небесном Господь им заговорил? И причем, смотрите, сравнение какое. Махонькое зерно. Он говорит, садит человек, у них каждый это делал. Они каждый выращивали на своем участке эту горчицу. Они это все знали, каждый год это делали. Посмотрели зернышко, такой куст, оказывается, большой, на дерево похож, аж птицы в нем могут укрываться. Мне, вот трудно догадаться, зачем этот пример приведен в этот момент. Перед тем вопросом, который у них сейчас созреет. Вы пока думаете, я второй вам пример зачитаю. Он второй пример тоже привел, чтобы до конца уже додавить вот в их гордом уме этот вопрос. Они же иудеи, они же ветхозаветные, они же в истине. Их же отец-то кто? Авраам. Он говорит, мы чада Авраама. Ты ли нас учить будешь? И вот он их хочет сокрушить. Вы считаете себя чадами Авраама? Вы считаете по гордости. Вы давно уже не чадо его, чадо дьявола. Вот после таких обличений кто вытерпит? За камни взялись сразу, да? Так у них там? Камнями закидать. О, реакция смирения, их ложного смирения. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, это делали тоже каждый день, да ведь? Посмотрите, какие примеры, какие притчи, простые, уникальные по простоте своей, приводит Господь, чтобы, ну, тут не надо было думать, как-то сравнивать. Вот сейчас хозяйки не все хлеб ставят и не понимают, что это такое. Некоторые даже за всю жизнь ни разу не пришлось, может быть. А вот им все это каждый день приходилось делать. И семечко сажать, и закваску делать, и хлеб печь. Опять для них удобный пример. Значит, закваска, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все. Итак, 2 примера о том, что такое Царствие Божие. Поймите, он говорит, что такое Царствие Божие. И люди, услышав это все, они задумались о чем-то. Вы даже догадаться, о чем они могли задуматься. И дальше следует такой вопрос. Дальше смотрите. Задав эти задачи, они идут дальше, проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Задачи задал и идет, делает дальше свое дело. Эти задачи застряли в мозгах, как заноза. И это все их крутит и крутит и крутит. Что он нам наговорил? Что он такого наговорил? И дальше смотрите. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Вот что они там у себя крутили в голове, ты как думаете? Вот из этих притч, как извлечь вот этот вопрос? Он же не к месту, кажется. Он говорил им про Царствие Божие, объяснял, как оно, с чем его сравнить можно, а? Попасть в него. Нет, так а вопрос, смотрите, неадекватный вопрос-то по внешнему, неадекватный вопрос. Как у них в голове родился этот вопрос? Почему? Смотрите, он начал-то с чего? Значит, Пилат смешал с кровью жертву этих вот галилеян, да? Башня упала. Дальше притча про смоковницу. Он постепенно подводил. И в конце 2 притчи о Царстве Божьем. Так вот оно действует. Как действует? Семечко посадили, целое дерево выросло. Закваску положили в муку, все тесто вскисло. Ну, давайте, как из этого вытекает вопрос, Господи, неужели мало спасающихся? Ну, кажется, неадекват полный. А? А вот мне кажется, вот раньше он их как бы настораживал. Условно говоря, приходил, приводил их к сокрушению. Посмотрите, как неожиданно может наступить смерть. Посмотрите, как смоковница, которая не приносит плода, ее могут срубить. Посмотрите, вот женщина так согрешила, что 18 лет мучилась. Чтобы загладить грех, 18 лет ей пришлось страдать. Дальше начальник синагоги наехал. Все по порядочку идет. Дальше две притчи в заключение о том, чему уподобляется Царствие Божие. Посмотрите, мне кажется, когда эти притчи были сказаны, каждый честный, кто, ну кто тут был не совсем такой, так сказать, случайный, он задуматься должен был, а у меня там в душе выросло это дерево? Мне семечко-то сколько раз уже, мне сколько раз садили в сердце это семя-то горчичное, а что-то дерево я у себя не вижу. Честный человек, если у него совесть не до конца убита, любой из нас сегодняшних, он должен сказать, вот я крещен уже сколько лет, а что-то Царство Божие внутри как-то не замечал. Вот грехи, если буду замечать, вот их полно, как и раньше. А вот Царство Божие чуть не заметил. И в меня тело и кровь Христа сколько раз клали. А вот что-то мука во мне не вскисла. Не вскисла почему-то. И хлеб не получается. Закономерно после этого спросить, совесть должна обличать. Совесть. Он слово сказал, а благодать начинает действовать под это слово на сердце. Точно так, как благодать действовала на тех, кто привели женщину, которую застигли в блуде и хотели поймать Христа. Ну что? По закону положено убить ее сейчас. Что ты скажешь? Если скажет, нельзя убивать, ты против закона, его забьют камнями сразу же, да? Если скажет, да, по закону положено убить, скажет, вот тебе камень. Первый кидай. Видите как? Вот они все время провоцировали Христа. Вот здесь как бы Господь их подталкивает. Ну, соображайте. Если у вас есть то, что вам меру этих знаний положили, знания о вечности, знания о спасении, закона ветхозаветного, знания Мессии, вот он сам пришел уже, сам теперь пришел. И что? Вскисло у вас это все. Мера вам положена закваски. Вскисло все. Нет, вынуждены люди признать, нет, в грехах весь, как Петр сказал, поневоле сказал, Господи, выйди от меня, я человек грешный. Вот как действует благодать на человека, который ее не изгоняет, который не мнит из себя там великого праведника. Сначала Господь их сокрушил вот этими примерами, сокрушил. Видите, как нам нужно сокрушение, жизненные проблемы, вот мы их не любим, мы от них всегда бежим и хотим от них избавиться. Так этими проблемами-то нас сокрушает Господь. Но мы их сами на себя натягиваем. Это первое, что надо понимать. Второе, Бог долго не дает этим проблемам нас раздавить, мешает просто им. Но потом, в конце концов, убирает вот эту свою теплую отеческую ладонь и говорит, ну, сколько можно уже? Ну, вот сейчас смотри, все это тебе сейчас прилетит, которое ты давно на себя натягивал, а я ему уже сколько времени не давал тебе ударить. Но ты этого хочешь сам. Испытай. Может, ты очнешься. И наваливаются такие беды и трагедии на человека, что он просто не знает дальше, как жить и зачем жить. И вот в этих искушениях еще есть у человека шанс прозреть, как я докатился до жизни такой. И тогда, наконец, сказать первый раз искренне, «Господи, спаси меня». Когда человек поймет, что он сам влез в это все. Всю жизнь шел туда. Всю жизнь искал этой трагедии. Всей своей жизнью. На! Наконец, может, сейчас очнешься. И вот, когда человек видит свои грехи, сокрушается, и ему говорят, что Царство-то Божие – это вот так, а человек понимает, что вместо этого у него грех на грехе только, то после этого рождается вопрос. Вот, неужели, Господи, мало спасающийся? Человек понимает, что он не спасается. Назвал Господь притчи, а человек смотрит, этого нет. А вместо этого грехи со страстями. Естественно, возникает вопрос. Вот я старался, что-то делал, и я, значит, не спасаюсь? Я, значит, не спасаюсь, потому что я же не вижу себе такого примера действия Царства Божьего, как в притчах сказано. Положили, и все вскисло. Да нет у меня этого. Человек честный признается. Подобный Петру. И что тогда остается спросить? Господи, сам себе не верю. Вот тот вывод, который у меня рождается сам по себе, я не могу его принять. Я не верю в него, потому что мне страшно его принять. Но неужели мало спасающихся? Из этих всех слов, которые предшествовали вот этому вопросу, один только вывод можно сделать. Если так трудно спасаться, если такие условия и правила спасения, это же очень трудно, И в это поверить еще труднее. Но неужели мало спасающихся? Вот вопрос, пожалуйста. Такой вопрос мы все сегодня готовы задать. Мы не верим в то, что действительно спасающихся мало. Потому что условия спасения достаточно серьезны. Они изложены в Евангелии, в посланиях апостолов, в творениях святых отцов. Мы их знать не хотим. Применять их на себе не хотим. Применяем и больно. И мы визжим, кричим, пищим. Говорите, ослабьте. Ну дайте послабее. Вот это хотя бы мне сохраните. Вот это разрешите. Вот это грехами не считайте пока, пока. К 70 годам я это признаю грехом. А я до 70, может, не доживу. Может, конец будет. Говорит, до пенсии тогда дайте срок. До пенсии это грехом не считайте. Выйду на пенсию, все перепишу и принесу на исповедь. Вопрос, а ты исправишься, человек? Если ты 50-60 лет грешил вот так, и у тебя навык автоматически работает, ты точно после пенсии сможешь исправиться за один день? Вот она ходила 18 лет, каялась. 18 лет скрюченная, сгорбленная. А мне сколько надо? Мне сколько будет надо, чтобы вот это исцелить в себе? Назвать грехи это пару пустяков. Переписал, пришел, зачитал. Сейчас священники сами читают даже. Вообще трудиться не надо. Написал, отдал, на, батюшка, читай. Про себя только читай. Я уже слышал 100 раз это все. А потом и Петрохиль, и разреши грехи, чтобы на мне это все не висело, чтобы совесть меня не мучила. Батюшка разрешительную молитву прочитал, человек вылетел на крыльях такой, порхает. Говорит, как хорошо, у меня теперь грехов нет, я почти святой человек. И крылья его там куда-то несут. Надо назад оборачиваться, при этом и смотреть, какого цвета крылья несут. Вот. Они там не белые крылья, они черного цвета. Но лень же обернуться даже. Даже ума нет посмотреть назад, какого цвета крылья. Бес подхватил, в ложное такое самодовольство меня ввел, и мы порхаем с ним вместе. Тут же запнулись, рухнули в очередной грех. И свинья отмытая тут же валяется, идет в грязи. И пес возвращается на свою блевотину. Вот и все. А исправление жизни – это совсем другое. Это не просто прийти назвать грехи. Это как та сгорбленная потом 18 лет горбатиться ходить. Или по-другому на кресте висеть. Попробуй навыки человека соизмени. Когда тебе ты привык это делать всю жизнь, тебе сказали слово, ты в ответ «Сколько?» Говорят, до 10 примерно дохожу, опыт, говорят. А по-другому невозможно было жить, люди говорят. Если бы я не отвечала так на одно оскорбление, 10 оскорблений, меня бы давно раздавили уже. Я бы этого не имела, этого бы не достигла, этого бы не приобрела. А когда я себя так вот защищала всю жизнь, я вот сейчас, что приобрели? Приобрели ад. Ад. И этот ад начался на земле. Правду? Давайте говорите правду про себя. У вас все благополучно. С вашими детьми, с вашими внуками, все родственники ваши там в нормальном отношении с вами. Ой, говорит, там у меня бардак, вообще не разберешься. Ну так что приобрели-то? Добивались всю жизнь. Искали своего, достигали вот этой самости, своей воли во всем. Дьявол так и тянул. По программе бесовской жили, жертву дьяволу приносили. Вот жизнь наша, кому была посвящена. Спохватываемся тогда, когда прижмет уже, чтобы писк один остается и деваться некуда. Попал на крест. Ну как пищать будем опять? Как левый или как правый? Вот выбор человеку дается. Даже перед смертью, говорит святитель Игнатий, всю жизнь прожил нерадиво. Вот тебе предсмертный крест. Какая-нибудь смертельная болезнь. Попробуй вот на этом кресте. Смирись. Признай, что ты достоин этого. И медленно умирай, как все другие больные раком умирают. Их лечат, они все равно умирают. В муках, в тяжких страданиях. Обезболивающие ставят для того, чтобы человек, ну, как-то мог еще существовать. А если не ставить эти обезболивающие, что будет? Какая там дикая мука? Крест, настоящий крест. И на этом кресте еще люди умудряются хулить Бога, срывать с себя цепочки с крестами, плевать в иконы, хулить Христа. Вот левый разбойник. А сколько умирает, так и не придя к вере. Или придет батюшка, ладно, позовите, говорят, умирающий, больной, ладно, уж позовите. Может, что-нибудь поможет. Что поможет? От болезни избавит? Не избавит. Твои грехи на себя возьмет? Не возьмет, у него своих хватает, свои бы понести. Не чудотворец. Ну что тогда? Пособоруют. А что собору не дает? Грехи прощаются, говорят. Говорят? Ну? Вы посмотрите лекцию о соборовании. Я боюсь, в следующий раз приеду, если вы посмотрите, вы не придете или камнями меня закидаете. Там есть лекция о соборовании. Там специально есть тема такая у нас. Она называется «Искажение в таинствах». Современное искажение в таинствах церкви. И вот одно из таинств – это соборование. Мы его внимательно рассматривали по всем там первоисточникам. Это послание апостола Иакова. По всем книгам дореволюционным, в которых объясняли вот эти все штучки, что и грехи забыты, и там прощаются и прочее. Все детально совершенно разобрали. И пришли к однозначному выводу. Никакие забытые грехи в таинстве соборования не прощаются. Это фраза, которая там употребляется попутно совершенно с другим смыслом. Взять, выхватить из контекста и втюхать нам вот эту новую информацию, потому что мы ее поверили и все ходили собороваться. Ну это вот новая провокация такая. Не могут прощаться грехи без знания грехов, без понимания, без покаяния. Это все намного сложнее, чем нам сейчас рассказывают. В результате мы все валим в храм во время Великого Поста, по собору, говорит, грехов нет, я же счастливый, крылья сзади выросли за спиной, я доволен, я святой. А каяться в чем будем? Покаяние потеряли? Покаяние-то не работает. Грехи старые забыл человек. Вот в этот раз вот встречались после лекции в Москве, говорит одна сестра, так меня все годы учили, исповедовал грех, все забудь. Забудь больше, не вспоминай вообще. Я так и делала, говорит. Нет, повторять не надо. Я тоже против того, чтобы повторяли. Дело не в повторении. Дело в том, чтобы помнить всегда и всегда каяться в том, что я творил, как я жил, что я делал. Если я забыл все свои прошлые грехи, я автоматически становлюсь праведником. Мне больше не нужен Христос, я праведник. Я дальше начинаю проповедовать веру, осуждать всех грешников, как фарисей становлюсь. Фарисеи, почему стали фарисеями? Грехов своих не знали, вот и все. Вот и все. Вот так и мы делаемся фарисеями сразу, как только забываем свои прошлые грехи. Давай, человек, приди сейчас домой вечером после лекции и приведи себе на память самые страшные свои ужасные грехи. Один только в комнате будь, чтобы кто-нибудь в обморок не упал, когда ты заорешь от ужаса. Как домашние, чтобы психушку не вызвали от твоих воплей. Попробуй, сокрушись. Приведи себе на ум, что ты делал, сколько раз ты делал. Какая-то мерзость пред Богом, как это видели все святые ангелы, как это будет известно всем на суде Божьем. Перед Богом как ты будешь стоять и отчитываться? Ты уверен, что ей грехи простились? Человек говорит, уверен. Батюшка прочитал разрешительную молитву. Так эти грехи смертные. Они требуют эпитимии 15-летней, 10-летней, 20-летней. И тебе простились грехи, что ли? Просто так? Тебе наврали. Человек, тебе наврали. Ты должен всю жизнь каяться в этих грехах до гробовой доски. Почему это точно так? Да потому что Петр, апостол Петр, отрекся трижды от Христа и до самого конца плакал и плакал и плакал. Пророк Давид совершил два смертных греха, ужасных, блуд и убийство, и был сразу же прощен Святым Духом. «И Духа Святаго не отыми от меня». 50-й псалом был написан им сразу после того, как его обличил пророк Нафан в этих двух смертных грехах. А он при этом помрачился, Давид, и даже не понимал, что он натворил. Нафан ему сказал, что он натворил, и он тут очнулся. И вот 50-й псалом. «И Духа Святаго не отыми от меня». Представьте, Дух Святой не отходил даже от него. Вот величие этого пророка. Не отнимал Бог Духа Святого от него, при том, что такое он натворил. Но пророк Давид с этого момента, как упал на колени, с трона своего сполз, на колени упал и вопил к Богу, он больше с колен в жизни никогда не встал. Никогда не встал. Он на коленях полз всю жизнь. На коленях души, конечно. Вот оно покаяние. Вот они, великие проповедники покаяния. Мы чего псалтырь-то читаем до сих пор? Да там же все проникнуто этим духом. Почему труды святителя Игнатия современные фарисеи читать не могут, ненавидят их, ненавидят, они им противны? Потому что там каждая буква пропитана покаянием. Они чужды покаянию, оно им противно, оно обличает их. Они говорят, что за, как ты так, вот это мрачно все. Вот нет ни радости, ни любви, ни о любви там ничего, ни мира там. Ну что он так гнобит нас? 5 томов и все гнобит, гнобит и гнобит. Так он сам и говорит, если покаяние не начать правильно, ничего не достигнуть вообще. Не то что спасение, вообще ничего не достигнуть. А первые признаки правильного покаяния – страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, сожаление о грехах. Он этому и учит. Он прекрасно понимает лично себе и на сотнях и тысячах других людей, с которыми он общался. Начни правильно, дальше тебя Бог поведет. Не начал правильно и думаешь, что ты идешь по другой лестнице. Не по той, которая ведет Царство Божие, ты по другой лестнице идешь. И думаешь, что ты идешь вверх. Вот где трагедия. Если бы нас учили каждый день в храме, с чего начинать нужно спасение? С покаяния. Как сам Господь проповедовал, велел. А нас все с добрых дел, с радости, спортивные, культурно-массовые мероприятия. Другой уклон, другая лестница. Другая лестница. На ней нет спасения. Она ведет в пропасть.